И я приветствую всех наших слушателей. Напоминаю, что сейчас мы говорим про Китай, про то, какие масштабные проекты там реализуются и зачем все это нужно жителям Поднебесной. У нас на связи руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. Андрей Владимирович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
А вновь напоминаю координаты для связи со студией. Телефон прямого эфира 951-05-66, код Москвы 495. Номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-33-11. Пишите, если есть вопросы, задавайте их. Самое интересное непременно попадет в эфир. Андрей Владимирович, вот смотрите, говорим мы про гигантские объекты, которые наверняка требуют очень много не только знаний, не только новых технологий, но еще и усилий. И вот не так давно общался с одним человеком, который имеет отношение к строительству, и он задавал вопрос, вот почему мы можем строить там дома годами, и у нас все на уровне котлована. А китайцы могут возвести, условно говоря, небоскреб за 15 дней. Вот на ваш взгляд, вот какими качествами эти люди обладают, что им позволяет действительно проявлять такую работоспособность и создавать такие гигантские проекты, которые действительно, за которые потомки могут сказать спасибо?
Я уже говорил, что на стороне Китая богатая история Китая. Я вот неоднократно обсуждал с китайскими делегациями, учеными вот эти все проблемы. Почему вот у вас так получается? Мне сказали, и вот сейчас, например, проблема, как преодолеть там американо-китайские конфликты, торговые конфликты, как вот решить проблемы борьбы с санкциями. Там на Китай тоже накладывали самые разные санкции, но как на Китай примерно реакция была, как примерно горошинки для слона. Вот. А у нас, говорит, богатая история. У нас история, которая насчитывает 5000 лет. И вот эта история, она в данном случае на стороне Китая, потому что накопился огромный жизненный опыт, как стране выходить из тех тяжелых ситуаций. То же самое по поводу строительства. Там Китай может построить, начиная от Фанзы и кончая огромными зданиями, там, вот в Пекин, если вы или в Шанхай поедете, вот, наверное, Пудун. Там огромное количество зданий, которые были построены в кратчайшее время. Я просто помню, в 1985 году, когда я попал в Шанхай, я смотрел на берег там, на Вайтань, на набережную, это основная достопримечательность Шанхая, смотришь туда напротив. На противоположном берегу ничего не было в 1985 году, только тростник, бамбук и рыбаки, которые ловили рыбу, больше ничего не было. Через 20 лет я приехал, так получилось, я 20 лет не был в Шанхае, приехал через 20 лет, когда я посмотрел напротив с того же самого места на Пудун, я меня чуть в обморок чуть не упал, чуть не хватило инсульт, потому что там был построен практически новый город с огромными зданиями, и фактически это уже Пудун, по сути дела, играет значение больше, чем Пуси, вторая часть Шанхая, которая разделяет река Хуанпу, две части Шанхая. То есть и сейчас Шанхай является вообще одним крупнейшим городом мира, я бы так сказал. Ну, там, может, по численности населения, может, там конкурировать Мехико и Манила, но там немножко другая ситуация. Там просто туда приходят люди, притекают в единственную столицу города, и там они не могут себе найти работу. В Китае ситуация иная. Я говорю, что Китай ежегодно обеспечивает рабочими местами 12 миллионов человек. Вы вдумайтесь в эту цифру, 12 миллионов ежегодно обеспечиваются рабочими местами. Не так решается в Китае проблема трудоустройства. И фактически безработица в Китае есть, но их доля это где-то 4% безработицы. Это при таком населении, где огромное количество населения, огромный прирост. Хотя в последнее время трудовые ресурсы в Китае прирост снизился, потому что рождаемость упала, и на сегодняшний день сейчас в Китае возникает вторая проблема. А кто будет работать вместо тех, которые уходят на пенсию? И поэтому в Китае демографическая политика резко изменилась. Вот если раньше один ребенок, семья, это хорошо, два ребенка штрафуют, а сегодня давай все сколько хотите, два ребенка, потом вы изменили на два ребенка, потом три ребенка, и сейчас давайте все сколько хотите. Но другое дело, что уже китайские семьи не хотят больше одного ребенка. Это и влияет на карьеру, это и проблема дополнительных затрат, это образование, лечение, там, проживание и много-много всяких других проблем. Вот и Китай как раз заботится о том, власти Китая, что будет завтра, что будет через 10 лет, через 20 лет в Китае. Понимаете, они, у них планы не то, что завтра будет, а что будет через много лет. Собственно, и вот эта программа экономических реформ, она была запланирована, там они планы до 2049 года были планы, до 2021 года, вот борьба с бедностью. Программа «Борьба с бедностью», Китай должен покончить с бедностью к концу 2020 года. Они выполнили эту программу, хотя все сомневались в этом. Была программа, учитывая, что в свое время, в 1982 году, на 12-м съезде КПК, была программа «Учетверить валовую продукцию, объем валовой продукции промышленности сельского хозяйства». Все не верили, говорили, это не может быть, это фантастика. Однако прошло, план был выполнен не к 2000 году, а к 1995 году, на 5 лет раньше срока. И так все другие программы, которые Китай ставит и Китай выполняет. Это не так все просто. Но тем не менее, Китай следит за этим. И сейчас, например, самая главная задача какая оказалась? Оказалось, что надо развивать науку и технику. Надо в науку и технику вкладывать деньги. И Китай вкладывает деньги именно в науку и технику, для того, чтобы были научно-техническое обеспечение всех этих огромных крупномасштабных проектов. Потому что здесь есть что строительство до мостов, что железных дорог, что аэродромов, что самолетов. Без науки и техники здесь никуда.
Андрей Владимирович, а вот вы затронули такую тему, что вот все эти масштабные стройки в том числе решают проблемы безработицы. А вот у меня вопрос, а охотно ли люди идут, участвуют в этих проектах? Я почему спрашиваю, потому что вспоминаю, допустим, стройку БАМа, когда идеология тоже имела свое место быть, когда молодежь действительно стремилась туда, чтобы создать что-то грандиозное, что-то масштабное, что-то большое. А вот в Китае это делают ради денег или какая-то часть идеологии тоже присутствует?
Нет, и то, и другое. Если говорить про БАМ, я был в БАМе в 1976 году, я туда выезжал на БАМ читать лекции, я задавал вопросы, а как, что вас там туда тянет? Во-первых, естественно, за туманом и за запахом тайги, это первый аспект, а второй аспект, там очень прилично платили. Почему люди выезжали на север и на Дальний Восток? Потому что были так называемые северные надбавки, дальневосточные надбавки, вы не забывайте это. И люди, которые, например, грубо говоря, нанимались на работу на 3 года на Сахалин, они могли в Москве купить на эти деньги, после работы на Сахалине, они могли купить автомобиль и кооперативную квартиру, вы не забывайте. Тогда просто масштаб цен был, конечно, другой, но тем не менее это тоже играло роль. И то же самое и в Китае. Вот я, например, могу сказать, когда Китай объявил особую экономическую зону Шэньчжэнь, это был 1980 год. Что такое был Шэньчжэнь? Это был рыбацкий поселок с населением 50 тысяч человек. А сегодня что такое Шэньчжэнь? Это огромный город с 13 миллионами человек, и туда все желают попасть в Шэньчжэнь. Там есть практически все. Я был первый раз попал в 1984 году, приехал в Шэньчжэнь. Там была только огромная строительная площадка, грязь. Единственное, чем отличалось Шэньчжэнь от любого китайского города, что там наряду с юанями ходили гонконгские доллары. Больше там ничего не было, одна грязь. И я спрашиваю потом девушку, которая в столовую, там местная столовая на стройке. Я там просто заказал себе пельмени и спрашиваю девушку, которая сидит на кассе. А чего вы откуда? Я говорю, из Шанхая. А чего вы сюда приехали? Все, Шанхай это Шанхай, а Шэньчжэнь это непонятно что. А здесь оживленно, здесь будут перспективы. Это был 1985 год. Когда я через 10 лет попал в Шэньчжэнь, это уже был огромный город, даже свой аэропорт построили. Я уже не говорю там про автомобильные дороги, железные дороги. Шэньчжэнь, он отличался просто даже от городов провинции Гуандун, которая является одной из наиболее экономически развитых провинций Китая. Вот, так что, понимаете, Китай тянет не только романтика, но и перспективы. Что новый город, который получит какие-то конкретные результаты. И вот что Шэньчжэнь ничего из себя не представлял в 80-е годы, а сегодня в Шэньчжэнь каждый китаец хочет попасть в Шэньчжэнь на работу.
Андрей Владимирович, вот я все-таки волей-неволей продолжаю проводить аналогии с Советским Союзом, наверное, даже 30-е годы прошлого века, когда действительно были различные масштабные проекты, да, хотели там, например, ГУМ снести, построить наркомтяжпром, самое известное, это, конечно, Дворец Советов на том месте, где сейчас Храм Христа Спасителя стоит, огромное здание там с огромной статуей Ленина, и в голове этого Ленина чуть ли не зал заседаний хотели сделать, чтобы там принимать самые важные государственные решения. Вот ситуация, которая была у нас в 30-е годы прошлого века, и то, что вот в Китае происходит, это как-то сопоставимо или это совершенно другое? Это совершенно про другое, на ваш взгляд?
У нас тоже кое-какие планы же и реализовывались, насколько мне помню. Я понимаю, с Дворцом Советов не сложилось, там война помешала, да, там да, после да. войны там смена лидера в 1953 году. Тут много всяких, как говорится, разных факторов, но тем не менее в Китае, вот, в отличие от России, смена руководителей не влияет на выполнение планов, насколько я видел. Там были планы, которые были приняты, допустим, приняты в свое время при Дэн Сяопине, сейчас пришли уже несколько новых руководителей, сменилось на посту председателя Коммунистической партии Китая, сейчас Си Цзиньпин возглавляет. Вот Си Цзиньпин в 2013 году обозначил китайскую инициативу «Один пояс, один путь». Я думаю, что он и дальше будет реализовываться, эта инициатива, неважно, останется Си Цзиньпин на посту или не останется. Там, тем более, что в Китае вот это распространена так называемая система советников. Люди уходят с должности и становятся советниками. Вот. У нас немножко другая система. У нас, если человека освободили от должности, его уже и освободили от должности. Его уже то же самое и проекты, которые быстро забываются у нас, к сожалению. Хотя дело в том, что любой проект, его надо взвешивать. Должна быть экспертная комиссия, и должны у нас есть соответствующий, раньше был Госплан, Государственный комитет по науке и технике, Академия наук, то есть было огромное количество структур проектов. Вот. И в Китае тоже такое же количество структур, которые реализуют эти проекты. Вот. И самое главное, у нас надо учиться, вот почему я все время говорю, надо у Китая учиться опыту реформ. И пока, насколько я знаю, сколько об этом мы не китаеведы, мы об этом не пишем, не говорим, никто, в общем, к этому делу не прислушивается. У нас свой российский путь, и мы идем по российскому пути. Вот. А китайский опыт как-то он в стороне остается. А результат проходит много, прошло уже много лет. Вот смотрите, где Китай, где Россия. Если мы вспомним ситуацию в 90-е годы, когда еще в 1991 году при распаде Советского Союза, вот Россия и Китай. Россия где-то в разы было больше валовой внутренний продукт, чем в Китае. В 95-м году Россия падала. В 95-м году Китай нагнал Россию. И сегодня при ВВП Китая где-то чуть ли не в 10 раз больше, чем валовой внутренний продукт России. Одна провинция Гуандун производит больше, чем вся Россия. Да. Понимаете, вот мы в какой ситуации.
Да, к сожалению, это... Андрей Владимирович, у нас есть звонок от слушателей. 951-05-66, код Москвы 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, профессор. Это Михаил, Москва.
Михаил, очень приятно.
Спасибо. И у меня маленький вопрос. Вот у каждого государства есть свои интересы. Вы как профессор прекрасно знаете, что я хочу сказать. Есть экономические, национальные, обмен товаром, услуг. Вот сегодняшние санкционные России, вот весь мир объявил России санкции. Какую пользу может принести для России китайская экономия и в том числе китайское государство в отношении России? Заранее спасибо.
Спасибо за вопрос.
Ответить, да, какая польза? Надо развивать торгово-экономические отношения с Китаем, потому что если мы посмотрим сегодня на статистику, то мы увидим, что мы для Китая 11-й по счету партнер. Вот, если брать объемы внешней торговли, опять же, экспорт, импорт. У нас объем внешней торговли составляет, значит, с Китаем по состоянию на прошлый год 146 миллиардов долларов. Кажется, вроде это много. Китай для нас партнер номер один по объему внешней торговли. А если мы сравним с Вьетнамом, допустим, я не беру там Соединенные Штаты Америки, где 750 там, миллиардов долларов, не беру, к примеру, Японию, не беру Республику Корея, я беру вот маленькую страну, относительно маленькую страну Вьетнам. У Вьетнама с Китаем объем внешней торговли более 200 миллиардов долларов, у России 146. Понимаете, вот мы, собственно говоря, мы не используем китайский потенциал. Потому что, например, для Китая, вот эти территории, да, российского Дальнего Востока и Сибири, принципиально важно развивать торговлю с Китаем. А у нас что? Вот и опять говорили про инфраструктурные проекты. У нас, например, вот огромная река Амур, которая течет, широкая река. Вроде, казалось бы, надо строить мосты. Сколько лет прошло, говорили, вот мост Хэ-Хэ Благовещенск, вот Нижнеалейская Тунзян, это еврейская автономная область. А те же проблемы остались. А как грузы возить-то? Вот есть проект Приморье-1, Приморье-2. Потому что в Китае есть проблема, например, провинции Тэвондзян, как вывозить грузы. Вот есть вариант, порт Находка, порт Владивосток, порт Зарубина. Для того, чтобы вывозить грузы, нужно, значит, мосты достраивать. Вот мосты вроде построены, а пока не работают, все какие-то проблемы возникают. А китайцы сравнительно недавно начали строить железную дорогу в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». И Куньмин-Вьентьян, это с Лаоса, маленький Лаос, уже железная дорога в декабре запущена. Понимаете, лаосцы, например, на конференции Лаос говорят, Вот мы, хорошо, что вот это существует китайская инициатива «Один пояс, один путь». Кто знал, что есть такая страна Лаос? Население там, ну, практически никакое, выхода к морю нет, а теперь появилась железная дорога из Вьентьяна, столица Лаоса, в Куньмин, и теперь грузы можно через Китай вывозить куда на весь мир. Понимаете, вот это есть эффекты. Лаос очень хорошо, поэтому, называя лаоско-китайские отношения, они идут вновь вверх. Понимаете, нам надо именно активно с Китаем развивать отношения, особенно в условиях санкций. Потому что мы в основном ориентировались на Запад. А говорили, надо восточный вектор. Но разговоров было много, а восточного вектора, если брать по объему внешней торговли, не было. Потому что если мы берем структуру нашей внешней торговли, грубо говоря, 2 года назад, 85% внешней торговли у нас шло на Запад или 15% на Восток. Из них 13 с лишним процентов на Китайскую Народную Республику. Это если брать голую статистику. И надо вот к статистическим цифрам, надо серьезно относиться, потому что у нас, как правило, все в общем. А когда на цифрах начинаешь анализировать, оказывается, ситуация такая неоднозначная.
Да, Андрей Владимирович, давайте сейчас прервемся на несколько секунд. Анонс на радио «Спутник», после еще один вопрос от слушателя.
Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 951 0566. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. +7 968 766 3311.
И вот как раз на WhatsApp написал наш слушатель из Кыргызской республики Сагын Амуралиев, и он задает, в принципе, на мой взгляд, правильный вопрос. А откуда денежные средства-то у Китая для грандиозного строительства? Тем более, что прибыль от этого будет лишь через 30-50, там, 100 лет, как мы сказали, и то будет она или не будет, это еще большой вопрос, а жить и кушать-то хочется здесь и сейчас. Причем строительство вот всех этих мегапроектов — это не дешевое удовольствие, речь идет о миллиардах долларов. Откуда деньги-то?
Ну как, ну надо смотреть на Китай, состояние китайской экономики, на балансы, доходы, расходы. Китайский бюджет за 20 триллионов юаней, это примерно 1/5 всего китайского, так сказать, волового, ну больше даже, чуть меньше одного волового внутреннего продукта. Китай ставит задачи, ставит цели, собственно говоря, 20 триллионов юаней госбюджет. Часть средств, бюджетные средства, какие-то привлеченные средства со стороны бизнеса. Китайский бизнес тоже довольно активно включается в эти проекты. Ну, естественно, там мегапроект строительства железной дороги, бизнес, конечно, не включится. Это в основном так называемые государственные политические банки развития занимаются этими проектами. Причем, что интересно, они, эти государственные банки, они, как-то вначале шла речь о том, что они планово-убыточные, так называемые, подпитываются за счет госбюджета. Но сейчас было принято решение, что эти банки имеют право тоже заниматься и коммерческими проектами для того, чтобы снизить нагрузку на государственный бюджет в части финансирования вот этих крупных проектов развития. А проекты развития в Китае регулярно есть, причем потом выпускаются еще облигации, вот, причем каждая провинция имеет право выпускать свои облигации, вот, и затем таким образом за счет этих облигационных займов решать свои проблемы финансирования тех или иных объектов. Часть объектов – это местного уровня, часть объектов – государственного уровня. Ну, вы знаете, что крупные проекты всегда в любой стране мира зачастую решаются именно за счет выпуска облигаций государственного займа, которые затем должны гарантироваться покрытие через какое-то количество лет. Обычно 20-25 лет. Но если вспомнить, опять же, период Советского Союза, вот после войны у нас было огромное количество вот этих займов государственных, займов золотой, займ пятилетки. Но в результате, когда на 60-е годы, когда наступило время возврата этих самых позаймов этим долгам, ну, Никита Сергеевич Хрущев сказал, что мы пролонгируем до 80-го года. После чего у нас вот эти все наши проекты, к сожалению, теперь вопрос о займе у населения, он подвис, потому что раз один раз государство обмануло, значит, уже все, народ уже не верит. Тут все очень четко, народ не обманешь.
Да, Андрей Владимирович, вот еще один важный вопрос хочу поднять. Опять же, начну с примера. На северо-востоке Китая есть город Ланчжоу, где местные власти, как пишут, приняли решение...
Северо-запад,
да. Приняли решение выровнять 700 гор, чтобы создать новый деловой квартал, несмотря на опасения за локальную экосистему. И вот как, на ваш взгляд, при таких глобальных стройках, в принципе, насколько страдает экология и насколько китайские власти думают, а заботятся о экологии?
Ну, экология для Китая действительно больная проблема. Например, еще лет 15 назад об экологии Китая не думал. Я когда первый раз приехал в Китай, я поразился, какое голубое небо, какая голубая вода и вообще какой чистый воздух. Но это потому, что там промышленность еще не развернулась в полный рост. Что такое китайская промышленность в 80-е годы и китайская промышленность через 30-40 лет? И когда уже последний раз, когда был в 2005-2006 году, там экология в Китае так, было такое состояние, что кричать полностью караул. Вот сейчас объявили о том, что Китай должен достичь 2030 года углеродной нейтральности, к 2060 выйти на пик, так называемый на пик нейтральности, к 2060 году вообще решить все экологические проблемы. Вот это, тем более, что Организация Объединенных Наций объявила вот эту программу. И надо сказать, что Китай сейчас, вот эти все китайские проекты, они должны быть именно с экологической точки зрения, должны быть очень четко увязаны с этими показателями. И если, например, до 2010 года Китай планировал экологически, закладывал в различные программы, вот эти экологические программы, что экономия энергоресурсов на, там, допустим, на каждую тысячу юаней произведенного продукта, а китайские руководители, они смеялись, просто платили штрафы, то начиная где-то с 2005 года уже начали наказывать более серьезно китайских руководителей, экологии уже предприятия занялись экологией серьезно. Более того, часть предприятий переводили вообще в другие места, из одного места в другое. Например, классический случай — пекинский металлургический комбинат Шоуду, это столица в переводе на русский язык, он находился прямо посредине города. Потом теперь выяснилось, что на месте этого его перевели в порт Цинхуандао, так намного более эффективно оказалось. Во-первых, проблема транспорта решилась. Например, этот комбинат работал на сырье железной руды, который завозился из Австралии. Вот. А во-вторых, проблема экологии также снялась в значительной степени. И Китаю, вот, когда если принимается какое-то серьезное решение, оно обычно взвешивается на определенном уровне. По крайней мере, на очень высоком уровне, ну, в зависимости от проекта. Вот проект провинциального уровня, проект там, уездного уровня, проект государственного уровня, они, естественно, согласовываются на самом высоком уровне. Например, крупные государственные проекты, типа строительства железной дороги на Тибет, он решается обычно на сессии СНП, так называемые вот эти серьезные проекты. Ну и в результате Китай в экологическом плане предполагается, и я думаю, что он, если так будет подходить серьезно к этим проектам, то действительно к 2030 году Китай может выйти хотя бы на пик углеродной нейтральности, а к 60-му году вообще решить экологические проблемы. Хотя другие страны мира, они планируют это решить под задачу к 2040-му, 50-му году. Но учитывая ситуацию в Китае, ну 60-й год, он вполне реальный показатель. Мы посмотрим, что будет в 2013 году. Выйдет ли Китай на пик углеродной нейтральности? Это очень важный вопрос.
Андрей Владимирович, вот смотрите, возвращаясь к деньгам, у меня данных свежих нет, но вот, допустим, в 2013 году, согласно китайскому офису национального аудита, долги местных властей составляли более 3 триллионов долларов. Сейчас вот вся эта история с западными санкциями, ненадежность Америки, ненадежность Европы. Не получится ли так, что вот все эти глобальные стройки как-то заморозятся и деньги направят на что-то еще? Или это... будет продолжаться.
А на что еще направлять деньги? На что-то еще они и так направляются, и помимо всех этих долгов. Что касается долгов местных правительств, да, у меня, например, больше там проблема не долги местного правительства, это в основном долги предпринимательства, как правило. Если говорить о вот этих вот долгах, местное правительство для покрытия долгов разрешили выпускать вот эти займы, которые прекрасно работают в нынешней ситуации. Это бы еще 10 лет назад об этом Китай спохватились и приняли такое решение. Вот, например, у нас, например, местное правительство свои долги не могут покрыть за счет выпуска облигационных займов, это известно. А в Китае могут покрыть, там самое единственное ограничение определенной суммы, и местное законодательное собрание, вот это, оно должно следить за работой правительства, вот, чтобы правительство не переходило черту вот в этих самых вот выпуске облигационных займов. А в целом большая часть долгов китайских, если говорить вообще о долгах, а там долгов достаточно много, это в основном долги корпоративные, а не государственные. Если говорить о госдолге, то китайского госдолга он меньше, чем у любой другой страны по процентному соотношению от ВВП. В основном большая часть долгов – это корпоративные долги. Китайское государство не отвечает по корпоративным долгам. Если корпорация задолжала, ну, значит, ее банкротят в таком случае. Ну да, там какое-то количество людей уйдет, покинет место работы. Но дело в том, что в Китае, вот, например, взять какие-то крупные проекты, там всегда образуются новые рабочие места. Вот, например, зимние Олимпийские игры. Там, когда строили олимпийские объекты, то привлекали огромное количество рабочих из деревни. Если вообще смотреть ситуацию с рабочей силой, то по состоянию на вот этот прошлый год там 295 миллионов человек, это были так называемые привлеченные рабочие из деревни, игун и нун, или там по-китайски называется нун-мингун, рабочие крестьяне. И средняя зарплата у них была очень неплохая, 4700 юаней в месяц на человека. Если пересчитать вот по тому курсу в рублях, это 47 тысяч рублей. Между прочим, да, такие эти рабочие получали. Это у нас средний зарплат такой нет в стране. В России я перекинул на российские вот эти реалии. И, в общем-то, китайские это, рабочие да, очень при такой очень зарплате, естественно, они пойдут на работу туда, в эту сферу.
Андрей Владимирович, спасибо огромное за то, что согласились принять участие в нашем эфире. Очень интересно было с вами пообщаться. Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский был у нас на связи. А в студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.
Вы слушаете «Радио Спутник».